Да, ну я рад приветствовать и студентов, да, вот, которые здесь появились, очень приятно. Хорошо, несмотря на такое длинное название, на самом деле, в общем, я собираюсь говорить о вещах вроде бы таких простых, но в то же время важных, как мне представляется. Значит, процессуальность. Оттолкнусь я от следующего, от такого очевидного наблюдения. Значит, культуры различаются, с этим вряд ли кто-нибудь будет спорить. Но совершенно очевидно, что, во-первых, и слово «культура» мы можем понимать очень в разных смыслах. И различия эти бывают очень разные, то есть разные степени, иначе говоря, есть степени различия. Можно говорить, например, о культуре чаепития где-нибудь в Китае, в Японии, у нас. Конечно, они разные. Вот. Но это вещь какая-то второстепенная или, может быть, даже третьестепенная, некоторая экзотика. Есть культура отношений между людьми, да? Это уже вещь, в общем, более серьезная, имеющая отношение и к этике, и к нашему повседневной жизни. Есть культура в смысле, так сказать, вот, видения человеком своего места в мире, то, что определяет, может быть, его поведение, то есть вещь какая-то более фундаментальная. И так далее. Можно выстраивать вот такую вот иерархию этих, ну, так сказать, этих степеней различия. Так вот, тезис, который я хочу высказать в качестве первого тезиса, что есть, с моей точки зрения, фундаментальные различия между культурами, различия такого фундаментального порядка. Вот. И они накладывают свой отпечаток на многие, по крайней мере, если не на все стороны культуры. Вот. Значит, как же их схватить? Вот тот ответ, который я буду предлагать, это не какая-то общая теория. Вот, а это вполне конкретное рассуждение, которое касается различия между, ну, условно говоря, западной или европейской культурой и той культурой, которой я занимаюсь, арабской или араб-мусульманской культурой. Значит, различие, которое между ними существует и которое, ну, с моей точки зрения, наиболее фундаментально, да, которое объясняет многие второстепенные различия между ними, может быть выражено как различие между субстанциальным взглядом на мир и процессуальным взглядом на мир. Значит говоря, с моей точки зрения, для западной культуры или для европейской культуры характерен субстанциальный взгляд, а для арабской – процессуальный взгляд. При этом тезис, который вот я буду выдвигать и второй пытаться аргументировать, заключается в том, что эти два взгляда несовместимы, то есть их нельзя, во-первых, совместить в одной картине мира, да? То есть мы можем, конечно, их соединить, но получится нечто абсолютно невразумительное и не работающее, они друг с другом не могут быть. Это, во-первых, вот один аспект их несовместимости, другой аспект, что их нельзя как бы из одной системы, ну, с помощью некоторых преобразований получить другую, то есть можно просто одну разрушить до основания, да, а потом построить другую, поскольку они различны в самом основании. То есть нужно это основание заменить, чтобы все остальное выстроить. Вот. Ну, естественно, что это некая такая идеальная конструкция. Вот. В реальности, конечно, любая, так сказать, реальная культура, любое общество, оно представляет собой некоторую смесь вот этой вот идеальной конструкции с какими-то другими там народными влияниями и так далее. А что такое субстанциальная картина мира? Ну, картина мира, которая достаточно нам хорошо знакома, вот мы привыкли, в общем-то, не будет ошибкой сказать, что мы привыкли мыслить мир субстанциями. Если мы говорим, что мы мыслим мир вещами, то под вещами мы понимаем именно субстанции. Да? То есть некоторые, как бы сказать, вот такие вещи в смысле вот это. Да? Но платоновский идеализм очень хорошо это схватывает, и не случайно в этом смысле замечание известное, что вся западная философия только сумма примечаний на полях сочинений Платона, правда? Вот, вот это вайтхедовское замечание, оно вполне, так сказать, выражает в данном случае суть дела. Это не значит, конечно, ну или если Витгенштейн говорит, мир собрание не вещей, а фактов, не собрание фактов, а не вещей, то ведь и факт, что такое факт, это состояние вещей, это не что иное, все равно от понятия вещи, как в смысле субстанции, да, вещи в смысле субстанции, как первичного, мы никуда не уйдем, потому что если мы будем говорить факт, это некая сумма отношений между вещами, не что-нибудь другое. Теперь, естественное такое возражение которое можно было бы выдвинуть вот против того, что я говорю, состоит в том, что, ну как это, процессуально же, нельзя же сказать, что она неизвестна западной культуре или европейскому мышлению, как же так? Конечно, известно, ну, естественно, известно. Но обратите внимание вот на что, вот это очень важно. Процессуальность все-таки для западного мышления практически всегда, вот я просто не знаю исключений, может они есть, тогда вы мне скажите, она всегда связывается с изменением. Процесс всегда является изменением, поскольку процессуальность, да, вот здесь мы попадаем вот в лоно таких фундаментальных оппозиций, которые еще в античности были нащупаны. Бытие, становление, если бытие это платоновское, да, идеализм, абсолютное тождество, то становление это изменчивость. А если бытие это вневременное, вечностное, то что и фиксирует неизменность, неизменность вечности, да, то, что не может меняться, то изменение, становление происходит во времени. И вот этот временной поток, он и связывается с процессуальностью. Процессуальность это становление во временном потоке. И вся проблема-то состоит в том, чтобы, то есть проблема того, как схватить процессуальность для европейского мышления, для западного мышления, она вытекает вот из этой оппозиции, потому что мы схватываем нечто истинно, как неизменное. То есть через вот это платоновское приобщение к идее, через эту парадигму, в конечном счете. А как же схватить то, что изменяется в качестве неизменного? Да? Вот как же постичь его истину? Ну и, конечно, были предложены разные ответы, там, начиная вот от аристотелевского понимания становления, вплоть до, там, скажем, бергсоновского или уайтхедовской философии процесса. Но всякий раз оказывается, что все-таки процессуальность связана со временным изменением. Да, вот это вот принципиально. И все-таки в этом смысле западная мысль никуда не уходит от своего, так сказать, основного вектора, от своего основного ствола, то есть субстанциального видения мира. Поскольку процессуальность, то есть некоторые изменения, понимается как оппозиция вот этой субстанциальной неизменности. Что же касается, значит, арабского языкового мышления, вот я начну с языкового мышления, а это же характерно и для теоретического, то оказывается первое, да, что вот с чем мы сталкиваемся, что процесс здесь не связан со временем. Процесс никак не связан со временным изменением. То есть, иначе говоря, процесс вынесен за пределы времени. Это вещь, которая кажется нам странным, поскольку, ну как это может быть, чтобы процесс был вне времени, да? Ведь процесс же это изменение, а всякое изменение происходит во времени. Вот. Вот значит первое, с чем мы сталкиваемся, что это не так. Значит, вот это не так, вот я и буду, значит, понемножечку раскрывать, насколько это возможно, значит, по времени и по вашей готовности слушать, начиная с языка. Вот. Значит, ну что такое процессы, если говорить о языке? Ведь и в нашем языке есть слова, которые обозначают процессы. Ну, скажем, процесс говорения, вот то, чем я сейчас занимаюсь, да, или процесс сидения, то, что для вас характерно, или слушания, или процесс хождения, писания и так далее. Есть много слов, обозначающих процессы. Заметьте, кстати говоря, вот в качестве такого попутного замечания, что и в русском языке вот эти слова, обозначающие процессы, не указывают на время. Мы же не можем сказать, когда совершается хождение. А хождение в принципе не указывает на время, то есть в нем нет семантики временной. Вот. В арабском языке то же самое. Значит, я буду говорить об арабском языке, но я буду говорить о нем средствами естественно русского языка, не употребляя никаких арабских слов. Вот. Но в какой-то момент нам придется совершать определенные усилия для того, чтобы представить себя, что же происходит в арабском языке не так, как в русском. Вот пока что так. Пока что так. В арабском языке тоже есть класс слов, которые обозначают процессы. Так? И точно так же, как и в русском, они лишены семантики времени. Ну и хорошо. Что дальше? Дальше для нас важно, какие слова связаны с теми словами, которые обозначают процессы. Так. Вот хождение, что с ним связано? Да, уж, какие слова стоят рядом в языковой матрице? Значит, если брать арабский язык, то арабский язык устроен таким образом, и эта вещь, ну, как бы сказать, встроена в язык и встроена в арабское языковое сознание, что рядом с этим словом стоят вот для носителей арабского языка два других. которые, мне приходится говорить на русском языке, но здесь уже мы переходим к тому, что в арабском языке не так, как в русском. Вот в русском языке у нас есть два причастия, действительно и страдательное. Скажем, для процесса говорения у нас есть говорящий и, скажем, проговариваемое, да? Говоримое, то, что говорится. Вот, действительно и страдательное причастие. И почти для любого процесса можно образовать такую тройку в русском языке. Почти для любого, потому что, скажем, для сидения у нас есть сидящий, но у нас нет страдательного причастия в русском языке. И мы даже не можем себе представить, как бы его можно было образовать. Это довольно искусственное. Или хождение. Есть ходящий, но ходимое, такого нет слова. Да? Так же, как сидимое, такого нет слова в русском. А? Просиживаемый, но это уже лекция просиживаемая или время просиживаемое. Это, в общем, да, правильно, но это из другого, из другой матрицы. Вот. В арабском языке тоже есть, значит, слова, которые выполняют нечто похожее, похожую функцию, но они отличаются от русских действительных и страдательных причастий. Чем же они отличаются? Вот чем. Значит, действительное и страдательное причастие в русском языке имеют вид, совершенный или несовершенный. Я могу сказать «говорящий», и «говорящий» всегда будет альтернативно «говоривший». Верно? У меня нет, вот если я использую русский язык, у меня нет способа обойти эту альтернативность. Я обязательно, строя фразу, я употреблю одну из двух. У меня нет никакого другого выхода. Ну и что вы скажете? А вот что, совершенность или несовершенность вида указывают по импликации на время. Потому что говорящий – это настоящее время, и мы это прекрасно понимаем, как носители русского языка. Хотя указание здесь на несовершенность действия, но несовершенность действия означает его протекание в настоящий момент. Значит, говорящий указывает на время, и говоривший указывает на время, на прошедшее время. Точно так же, как страдательное причастие, скажем, проговариваемое, это то, что сейчас проговаривается. А если нам надо будет сказать в прошедшем времени, ну, такой формы нет морфологической, по-моему, в русском языке, но нам придется это как-то выразить. То, что было проговариваемым, да? Если причастие отвечает на вопрос, что делающий, то оно тогда выражает настоящее время. Вот. Значит, суть дела вот в этом, что употребляя причастие в русском языке, я не имею возможности не указать на время. То есть я не могу выбрать такую форму, которая бы не указывала на время. И вот здесь различие с арабским языком. Значит, в арабском языке та форма, которая выполняет аналогичную функцию, но которая называется иначе, она не называется причастием, она называется именем действователя и именем претерпевающего, она не указывает на время никаким образом. Да? То есть, значит, если я говорю по-арабски, рассказываю фразу «я», говорящий, вот я по-русски говорю говорящий и указываю на время. По-арабски я высказываю нечто вроде бы эквивалентное, но я никак не указываю на время. Так? То есть арабское соответствующее слово, которое является вроде бы эквивалентным для говорящий, не имеет в себе никакой временной семантики. Поэтому оно в принципе может относиться как к настоящему, так и к прошедшему времени. И это языковой факт, в общем, известный. Так? И из самого по себе этого слова никак не следует ни прошедшее время, ни настоящее время. Таким образом, значит, если в русском языке процесс, вот обозначение процесса самого по себе лишено временной семантики, то те слова, которые стоят рядом с ним, действительное и страдательное причастие, они однозначно указывают на время. И, да, и таким образом процесс оказывается встроенным во время. То есть он оказывается протекающим во времени. И время оказывается некоторым таким, ну, как бы сказать, вместилищем процесса, вместилищем событий. То есть язык подсказывает нам примерно то же, что мы, так сказать, знаем из философии. Что мы знаем, например, из кантовского априоризма, что время – это априорные формы для данных нашего чувственного опыта, куда мы помещаем события. То, что мы знаем вот из ньютоновской, скажем, картины мира, что время – это некая ну, такое, условно говоря, вместилище для событий. То, что мы знаем вообще из нашего повседневного, ну, такого интуитивного, что ли, интеллектуального опыта, ведь всякое событие мы всегда помещаем на некоторую ось времени. Да? Вот есть ось времени, мы всегда размещаем события на этой оси времени. То есть время является условием для того, чтобы событие произошло. А для нас, да? Вот это и в нашем теоретическом мышлении, и в нашем языке, это тоже подсказано нам нашим языком. Но арабским языком подсказывается вот первое, да, вот то, что может быть сомнением, где звучит такой сигнал сомнения в этом, что время, оказывается, может быть отделено, по крайней мере, вот отделено, я пока больше ничего не говорю, оно может быть отделено от процесса. Причем во всех составляющих этого процесса, не только в обозначении процесса самого по себе, но и в обозначении действующего и претерпевающего. Потому что что такое процесс? Ведь процесс – это то, что связывает действующие и претерпевающие. Что это еще? Вот процесс говорения – это то, что связывает говорящего и проговариваемое. Да? Процесс приготовления пищи, да? – это то, что связывает приготавливающего повара с продуктом, с приготавливаемым и так далее. Вот, значит, вот еще раз повторяю, в арабском языке вся эта тройка, да, находится как бы вне времени. И оказывается, что в арабском языке, по крайней мере, это подсказка языка, время не является условием совершения действия. То есть для того, чтобы процесс совершался, нам не нужно как бы время, да? Оно как будто бы остается в стороне. Мы на него можем не указывать, и процесс совершается вне времени. Из этого вытекает несколько, вот, на мой взгляд, очень важных вещей. Первое. Если в европейском мышлении, да, если европейское мышление фиксирует истину как неизменность, беря вещи, вынося ее из потока временных изменений вот в идеальную, так сказать, фиксированность, в вечность, то арабское мышление выносит вещь из потока временных действий, да, потому что действия-то совершаются во времени, оно выносит вот эти вот действия в область процесса. А процесс-то совершается вне времени. И процесс как раз является фиксированным. Процесс не является изменяющимся чем-то. Понимаете? То есть для арабского, по крайней мере, языкового пока что мышления, истинность и фиксированность связаны не с субстанциальностью вещи, а с процессуальностью. С тем, что некоторые действия, протекающие во времени, начинают мыслиться не как действия во времени, не я говорю, а я говорящий, но только по-русски говорящий, опять-таки, указывает на настоящее, я, это то же самое, что я говорю. А по-арабски я, вот тут, то, что эквивалентно я говорю, то есть эквивалентно для я говорящий, вот это уже выносит меня за пределы времени. И я говорящий, это уже вне времени, и процесс говорения оказывается вне времени, он фиксируется, он оказывается фиксированным и передающим истинность. Вот. А это первое. Значит, поиск истинности для, ну, для арабского мышления, когда оно начинает теоретизировать и когда оно начинает проблематизировать вопрос об истинности, он лежит не там, где он лежит для европейского, ну, прежде всего, греческого мышления и того мышления, которое воспитано на греческом мышлении. Да? Он лежит в другой плоскости, он лежит в области процесса. И к этому, в общем, и стимулирует и само арабское, не просто устройство арабского языка, не просто грамматика, а практика, то есть речь, арабская речь. Дело в том, что и в, значит, арабский язык устроен, вернее, не сам язык устроен, а арабская речь устроена так, арабский текст устроен так, что вот, значит, лексика, связанная с процессами, с процессуальностью, то есть обозначение процесса, имя действователя, имя претерпевающего. Вот эта лексика занимает неизмеримо больший объем в арабском тексте, нежели в русском, или в европейском, или в английском, там, или в любом тексте на европейских языках. То есть, иначе говоря, арабский язык процессуален не только в смысле грамматики, о которой я говорил, но и в смысле употребления языка, то есть в речи. Привычка к тому, чтобы говорить не глаголами, а говорить именами действия, это языковая привычка носителя арабского языка. То есть, скажем, если вот вы меня спросите, что ты делаешь сейчас? Я читаю лекцию. Да? Я употреблю глагол вполне естественно. И мы обычно, как правило, на вопрос, что ты делаешь, мы употребляем глагол, потому что глагол обозначает действие, действие, протекающее во времени. Для нас это естественно, мы помещаем это действие в какой-то временной поток. А носитель же арабского языка, опять-таки, естественно, ответит не глаголом на такой вопрос, он ответит именем действователя. А имя действователя не несет в себе семантику времени. То есть на вопрос о том, что ты делаешь, он ответит, я там читающий, но слово читающий по-арабски не указывает на время никак, или на протекание действия, или на его завершенность. То есть он отвечает таким образом, что он выносит это за пределы временного потока. Вот. И одна из стандартных ошибок, например, если уж переходить к такой языковой практике, стандартных ошибок не в смысле грамматических ошибок, а в смысле ошибок словоупотребления студентов или начинающих знатоков арабского языка состоит в том, что они стремятся русские там, или английские глагольные фразы переводить арабскими глагольными фразами, а арабский язык устроен не так, вот их следует переводить не глагольными фразами, а фразами, которые используют имена действователя, потому что такова языковая практика. Вот. Теперь я небольшой мостик такой переброшу к теоретическому, что ли, мышлению. Если взять раннюю, еще до греческого влияния, арабскую философскую мысль, которая задавалась такими фундаментальными философскими вопросами, стремилась осмыслить мир, построить общую картину мира, то оказывается, что и для нее вот эта процессуальность, подсказываемая языком, для нее она также, релевантна, и для нее она определяющая даже в каком-то смысле. Вот. Первое, для этого мышления мир состоит из процессов, из действований, не из действий, потому что действие происходит во времени, а из действований, которые вынесены как бы за пределы времени. И оказывается даже, что вот ранние мыслители, они называют вещами, вот если мы говорим вещь, мы подразумеваем, конечно, всегда некую субстанцию под вещью. А уже метафорически мы можем сказать, такие вещи, как любовь, там, да? Это уже метафорическое употребление слова «вещь». А вещь, прежде всего, это нечто, что можно потрогать, да, субстанциально. А для них же вещи – это процессы. Вот когда они говорят о вещах, они подразумевают процессы. Такие вещи, как, предположим, посинение там, или ударяние. Посинение в смысле вскакивания синяка после удара. Там, да? Или ударяние – это вещь. Или качение там, камня – это вещь. То есть мир состоит из полетов стрел, он не состоит из стрел, которые совершают действия, то есть он состоит не из субстанции, которая находится в состоянии совершения действия, он состоит из процессов, из полетов стрелы, из качения камня, из хождения человека, так? Из там, поеданий там, и так далее. Он состоит из восходов и заходов солнца. Вот из чего состоит мир, прежде всего. То есть прежде всего он состоит из процессов. Дальше. Оказывается, что время не является условием для того, чтобы совершалось действие, чтобы совершался акт. Так? Потому что вот в этой ранее, то, что мы разбирали на лекциях, поэтому вот студенты, они хорошо, легко сразу поймут, о чем идет речь. Потому что первичная реальность, то, что для Канта является априорной формой, да, всякого созерцания, то первичнее чего ничего нет. То, что нужно, чтобы оно было, чтобы мы в это поместили любое содержание опыта. Вот этой первичной, первичной оболочкой не является время для этих мыслителей. А для них таким первичным является действование или, опять-таки, процесс. В данном случае речь идет вот о чем. Что время, само время, оно возникает как результат чередования действий. Действие уничтожения, возникновения, это действие Бога, направленное на все акциденции мира. Поэтому это некий такой объективное, действие, то есть они одинаковые для всего мира. То есть Бог уничтожает и снова творит акциденции. И вот это уничтожение, сотворение совершаются не во времени. Вот что я хочу сказать в данном случае, вот это важно. То есть время не является вместилищем для этих событий, для этих действий Бога. А наоборот, атом времени возникает как результат смены одного другим. Вот уничтожилось, возникло, это и есть вот в этой смене, вот между этими моментами, между этими действиями, как они говорят, сами эти мысли, возникает момент времени, неделимый момент времени, который их соединяет. Он соединяет уничтожение и возникновение, но соединяет не так, что он их объединяет, понимаете, под одной, так сказать, крышей, как рот объединяет виды. Потому что если бы время, момент времени так бы объединял их, то его, их можно было бы разделить, если бы это была некая такая коробочка, в которой положены два акта. Нет, и тогда бы время как раз было бы вместилищем для этих двух событий. А в том-то и дело, что события совершаются не во времени, а время является чем-то простым, что их соединяет, стягивает как. Какая тут парадигма? А парадигма тут ровно та же, что и языковая значит, арабская парадигма, имя действователя, имя претерпевающего и процесс. Но вы скажете, где же тут действующий и претерпевающий? Конечно, их тут нет. Вот эти два акта уничтожения и возникновения, конечно, это не действующий и претерпевающий. Но дело же не в этом. Дело в том, что действующий, претерпевающий процесс, вот эта вот тройка, главным в них, то есть существенным в этой языковой парадигме является не то, что один действующий, другой претерпевающий, то есть один активный, другой пассивный. Не это является главным. А главным является то, что они противоположны друг другу, они противопоставлены друг другу. То есть это две противоположности. Но это такие две противоположности, которые не могут быть отделены друг от друга, которые не имеют смысла друг без друга. Потому что нет действующего без претерпевающего и наоборот. И, собственно говоря, действующий потому и действующий, что имеется претерпевающее. А процесс, который их связывает, это как раз нечто простое, что не включает их внутрь себя. Ведь если я скажу, что есть говорящий, вот я говорящий, и проговариваемые слова, и есть процесс говорения, то разве я имею в виду, что говорение включает в себя и меня, и мои слова? Нет, конечно, говорение это что-то, что связывает меня с моими словами. Или вот если человек сидит и вяжет, он вяжущий или она вяжущая, и есть связываемое там, да? И есть вязание как процесс. Но вязание как процесс это что-то, что связывает, да, соединяет вяжущую женщину и связываемый носок. Но это не что-то, что их включает внутрь себя, как рот включает виды. Понимаете? И вот ровно та же парадигма вот этого процесса, время как процесс, время как процессуальность, атом времени как процесс, который связывает два акта уничтожения и возникновения, действует и здесь, поскольку уничтожение и возникновение это очевидным образом противоположности, которые противопоставлены друг другу, и в то же время это такие противоположности, которые связаны, не могут быть друг без друга. Да? Акциденция, уничтожаемая и возникающая, это вот два противоположных действия, которые предполагают друг друга. И смена одного другим и есть атом времени. Так? То есть для этого мышления совершенно нормально, что действие может совершаться не во времени, что оно вневременное, и наоборот, само время является результатом значит, совершения вот таких действий. Вот. Ну, если оставить, можно было бы и другие значит, примеры приводить из ранней философии, но мы не будем это делать, да, поскольку вот время-то бежит быстро, время в отличие от... все-таки оно длительность имеет, и мы находимся не в процессе вне времени, да, а мы находимся в потоке времени, который да, все-таки идет вперед. Вот, поэтому я скажу значит, следующее, значит, к следующему тезису я вот перейду, который все-таки является развитием да, предыдущего, что вот эта процессуальность, которую я вот так на отдельных только вещах показал, она является системообразующей для исламской культуры. И в общем-то, если говорить по, так сказать, большому счету, то она может быть замечена в любом сегменте этой культуры. Вот, в данном случае я имею в виду ну, тот взгляд, который обычно обозначают как намеченный там Шпенглером или Данилевским и так далее. Вот речь идет, когда речь идет об органичной целостности культуры. Но только в чем состоит эта целостность? Вот в чем она состоит? Ее, как правило, разыскивают как нечто. Такое, на что можно указать рукой, или на что можно показать, вот, скажем, не знаю, там, какое-то качество души или какая-то ментальность берется в качестве системообразующей для культуры. И, как правило, такие попытки оказываются неудачными, потому что всегда есть контраргументы, Вот. Но в то же время идея целостности культуры, она, конечно, схватывает нечто очень существенное. И это очень легко понять, как бы мы ни критиковали эту идею. Потому что, вот смотрите, мы же не испытываем никакого неудобства в том, чтобы употреблять слова вроде «история западной философии». Никто же не скажет, что это неестественные выражения. Хотя есть греческая философия, которая очень отличается от римской, или очень отличается от позднеантичной, уж как она отличается от средневековой и так далее. Правда? Но, тем не менее, история западной философии – это нечто естественное. Вполне естественное объяснение, потому что это действительно, если мы говорим, западная культура, или там западное мировоззрение, это вполне естественное, в общем, указание на какое-то культурное единство, несмотря на огромное многообразие, разнообразие культур внутри всего этого. Да? А вот если мы туда присоединим какую-нибудь историю китайской философии, ну вот это будет абракадабра, действительно, там никакого единства нет. Или даже если мы туда присоединим арабскую философию, тоже никакого единства не будет. Вот. Так вот, значит, в чем же вот это вот единство-то состоит? А вот с моей точки зрения оно и состоит в том, что различные сегменты культуры, которые, как правильно указывает Шпенглер, генетически друг с другом не связаны, но тем не менее обнаруживают какое-то удивительное родство. Откуда это родство берется? Оно берется из того, что для них вот характерен определенный, ну, условно говоря, в кавычках, механизм, да, с помощью которого происходит осмысление, с помощью которого выстраивается, ну, смысловое тело культуры, с помощью которого строятся конструкции теоретические и так далее. И вот процессуальность, то есть привычка к тому, чтобы мыслить вот такими вот парами противоположностей, противопоставленных, но тесно связанных и неотъемлемых друг от друга и связываемых процессом. Вот это привычка арабского мышления, которая имеется и в языке. Я не хочу сказать, что она языком предопределена, нет. Вот, это просто параллельная, как бы сказать, реальность. Да? Вот она и в языке она имеется, и в теоретическом мышлении она имеется. Это может быть показано на очень разных областях. Значит, тут у нас прямо ралли какой-то происходит, да? Вот. Значит, на самых разных областях, в самых разных областях арабской культуры. Ну, предположим, вот если мы возьмем этику, так, то ведь известный факт, вот есть исламская этика, собственно, исламская этика, то есть то, что тот комплекс представлений об этическом, который возник в самой исламской культуре, вырос из ее потребностей, и, так сказать, функционировал в этой культуре. То есть то, что определяет мировоззрение мусульман, его поведение, его, регулирует его отношения с другими людьми и так далее. И есть античная этика, которая была воспринята арабами и прочими мусульманами в комплексе, так сказать, вместе с прочей античной мудростью аристотелевской. Это тоже достаточно заметные явления, то есть это не какое-то одномоментное явление, да, вот античная этика существовала, писались сочинения на эту тему, и писались и комментарии к аристотелевским сочинениям. В чем между ними разница? А разница вот очень хорошо проявляется в том, как была воспринята арабами античная этика, и как ими выстраивалась своя этика, очень хорошо, значит, проявляется, с моей точки зрения, различие между субстанциальным и процессуальным подходом. Значит, античная этика воспринята арабами, это, в общем, не ошибка, как учение о добродетелях. Да? О добродетелях и пороках. И, собственно, этические сочинения, которые писались в этом русле, и были в основном, значит, сочинениями о добродетелях и пороках, классификации добродетелей и пороков, и как, значит, избегать одних и воспитывать в себе другие. Если же мы возьмем, собственно, исламскую этику, то для них, то есть, да, извините, значит, я, чтобы подытожить, вот для вот этой линии заимствования античной этики главным и центральным является слово «добродетель». Добродетель как качество характера. То есть, если хотите, опять-таки, как нечто субстанциальное, потому что добродетель – это то, что мы можем воспринять как, ну, как воплощение некоторой идеи, правильно? Если брать исламскую этику, то для нее центральным и главным словом является не добродетель, хотя это слово в ней используется, но оно не является главным. А главным является другое слово, которое, ну вот по иронии просто языковой, по-русски звучит практически так же, из тех же корней даже состоит, но по-арабски оно даже обозначается другим словом, а именно доброделание. Да? Вот разница между добродетель и доброделание. Добродетель – это качество характера, доброделание – это некоторый процесс, это действование. И внимание исламской этики сосредоточено на том, как строится поступок. Не на качестве характера, а на том, как строится поступок. А поступок строится как процесс, который соединяет две стороны, которые противопоставлены одна другой, которые противоположны одна другой, но которые, между тем, неотъемлемы одна от другой. А именно, внутренняя сторона, то, что называется намерением, это решимость нашей души, так сказать, решимость, которая формируется внутри человека, в его душе, в его совести, да, решимость очень твердая к тому, чтобы совершить действие определенное. И внешняя сторона, то, что противопоставлено этому, как внешнее противопоставлено внутреннему, но что неотъемлемо от этого внутреннего, так, это само действие, телесное действие. И вот оказывается, что поступок – это не телесное действие. Поступок – это не намерение, которое внутри человека. Поступок – это переход намерений в действие, это их связывание. Понимаете? И для того, чтобы поступок совершался, необходимо, чтобы было и то, и другое. То есть не может быть так, например, с точки зрения исламской этики, не может быть так, что у нас возникло некоторое намерение совершить поступок, а так это намерение стало мотивом к совершению поступка. И дальше мы начинаем совершать поступок, про намерение мы уже забыли, потому что оно нам уже не надо, оно инициировало поступок, и дальше мы, так сказать, движемся по линии совершения поступка. Намерение ушло, оно уже больше не нужно, оно сыграло свою роль. Вот такая логика рассуждения невозможна в исламской культуре и невозможна в араб-мусульманском мышлении. Почему? Потому что обязательно должно быть и намерение, и действие, вот обязательно должны быть эти две стороны, противопоставленные друг другу, для того, чтобы процесс, чтобы поступание как процесс совершался. Так? Вот. То есть поступок, я еще раз говорю, что значит, поступок – это связь двух сторон всегда. Вот. И с этой точки зрения, что такое добродетель? Значит, вот внутренним, тем, что побуждает человека к действию, то и тем, что противопоставлено действию, может быть либо намерение, как внутреннее, моя душевная, духовная решимость, либо это некоторое эмоциональное состояние души, которое возникает спонтанно, а не в результате рефлексии, потому что намерение формируется сознательно человеком. А некоторое эмоциональное состояние, оно может обуревать нас вдруг, так, и без предварительного какого-то сознательного рассуждения. Вот. И оно тоже движет нашим действием и тоже заставляет нас совершать поступок. Либо это качество характера, добродетель или порок, которые составляют нашу внутреннюю предрасположенность к действию, так, то есть некоторая предрасположенность внутренняя к тому, чтобы совершить действие, и внешние действия, которые совершаются благодаря этой предрасположенности. То есть оказывается, что с точки зрения исламской этики, античная этика – это всего лишь, так сказать, кусочек учения этического. То есть она учит о добродетелях и пороках, но думает, что будто бы она охватывает тем самым всю этику, а на самом деле она охватывает лишь условия для совершения поступка в одном из трех вариантов, причем не самым главным. Вот разница между субстанциальным подходом и процессуальным подходом на этом примере. Ну, в общем-то, уже 45 минут истекло, и поэтому, наверное, мне следует завершить. Вот. Хотя, вот я еще раз повторяю, можно приводить, в общем, эти примеры, ну, не то что бесконечно, но их можно приводить достаточно долго. И культура араб-мусульманская, она находит свое единство именно вот в этой процессуальности, то есть в том, что она осмысливает свой предмет как процесс, да, как процесс, связывающий две противопоставляемые стороны. Ну, я, наверное, закончу на этом, чтобы уже не злоупотреблять вниманием. Да.
То, с чем я согласен, но потом то, с чем я не согласен, или наоборот сначала, с чем я не согласен. Ну, действительно, скорее всего, даже современная физика, она в большей степени ориентируется на Аристотеля, нежели на Платона, да, ну, западная физика, европейская. И там действительно речь идет о том, что в результате большого цикла возникает пространство и время. Да? То есть пространство и время не изначально. И поэтому, мне кажется, все-таки, вот вы в большей степени говорили о времени, но нельзя, наверное, отрывать и пространство от этого процесса. То есть о пространстве вот, хотелось бы узнать и уточнить. А пространственная процессуальность вообще присутствует в арабской культуре? Или же она как-то вот по-другому воспринимается, нежели в европейской? Да, это первый момент. Второй момент. Ну, здесь действительно субстанциальность и, как вы говорите, процессуальность, но вообще-то Петр Козловский, наверное, вам известен, он противопоставляет как раз субстанциальность и функциональность. Вот чем для вас функциональность не соответственно процессуальности? Потому что у него получается так, что европейская культура, она была субстанциальна, да, а постмодернизм, он вносит функциональность, и как бы смена парадигм происходит в европейской культуре. Возникает вопрос для арабского мира. Это так? Или же все-таки это изначально вот был функционализм, то есть процессуальность, и, следовательно, в этом смысле никакого развития нет. А Европа на самом деле, она как, меняется? Или же она действительно, может быть, он не прав? Никакого изменения нет. Да? К процессуальности никакого перехода нет в европейской культуре. То есть мы так и останемся субстанционалистами по своей сути. И следующий момент, касающийся языка. Вот вы говорили о временных формах языка, но временные формы вообще-то языка – это развитый язык, да? То есть язык, который получил уже свое определенное развитие, он тогда получает и временные формы. А, например, и европейский язык, и тот же древнегреческий язык. Он что, разве он богат такими же временными формами, как вот современный русский или современные европейские языки? Там также эти временные формы не присутствуют. И теперь следующий момент, вот, ну, наверное, четвертый, да, пункт. Вот вы действительно очень хорошо заметили процессуальность и действие, да? Но, собственно говоря, вот этот праксис, он присутствует и в греческой культуре, в греческой философии. И также можно найти такие варианты греческой философии, которые ориентированы именно на действие, да? И это действие ни в коем случае вот в силу своей процессуальности никак не связано с какими-то субстанциальными формами. То есть, наверное, все-таки греческая культура в этом смысле богаче, и она действительно уже обладала вот такими формами, ну, особенно на излете своем там.
Да, вы имеете в виду стоицизм, конечно.
Да,
ну,
стоицизм, да, конечно. Вот. Она предлагает такие же формы. И в этом смысле, может быть, я действительно признаю тот тезис, что действительно арабский мир – это особый мир. Это они другие. Но это другость. Результат чего? Консервации. То есть вот они законсервировали свои формы, да? И, собственно говоря, и в таком процессуальном виде и донесли до нас. А европейская культура в силу своего развития, да, она не консервирует эти формы, она всегда как бы их вот вначале разворачивает, потом от них отказывается, переходит к другим формам. То есть это может быть просто другая процессуальность. Или же это все-таки
вот. Хорошо, спасибо. Значит, много вопросов. Если я какой-нибудь забуду, то вы мне напомните, ладно? Но я попробую начать вот в порядке вашего. Значит, большой взрыв, в результате которого возникает пространство и время. И в этом смысле они не изначальны. Ну, конечно, но для всего, что если вы можете жить до большого взрыва, но в том-то и дело, что даже в момент большого взрыва нас с вами нет. Правильно? И тех, кто говорит об этом, нет. Мы-то есть уже после того, как большой взрыв произошел, если он произошел. Мы тем более уж не знаем, что было до него. И в этом смысле, конечно, для нас, живущих в условиях, созданных большим взрывом, для нас свое пространство и время все равно, они первичны. Вот. Теперь, значит, пространственность, процессуальная ли пространственность? Вот. Да, конечно, для ее выстраивания применяется та же самая процедура, и оказывается, что пространство не является вместилищем вещей, то есть субстанций, а наоборот, оно оказывается их функцией. То есть примерно та же самая процедура, вот, поскольку значит, в ранней исламской мысли был развит атомизм, да, то считалось, что есть, существует атом вещества, который не имеет вовсе ни одного размера, то есть ни одного пространственного измерения. Такой вот нулевой размерности имеется атом вещества неделимый. И первое измерение пространства возникает в том случае, если два атома, таких вот два безразмерных атома вещества сопрягаются между собой примерно таким же образом, как сопрягаются между собой события уничтожения и возникновения. То есть это не складывание двух атомов, которые не имеют размерности, которые имеют нулевую размерность, в результате чего получается первая размерность. Нет, конечно, они отлично понимали, что если сложить нули, то будет ноль. И на этот счет у них было много достаточно своих рассуждений, типа вот опори. А это именно их такое соединение, когда они становятся друг для друга противоположностями, входят вот в это взаимодействие, и тогда возникает первое измерение, как именно процесс, связывающий их. И аналогично достраиваются остальные измерения, то есть пространство у них выстраивается ровно по той же процедуре, и как время не является вместилищем действий и событий, точно так же пространство не является вместилищем вещества, так? А оно является его функцией. Вот. Теперь следующий вопрос, извините, я.
Там функционализм и.
Да. Вот, чем они отличаются? Понимаете, я вот когда выстраиваю, вот то, что я выстраиваю, я стараюсь это завязать на такие вот фундаментальные вещи, как пространство, время, что является для чего условием. То есть я пытаюсь дойти до того основания, начиная с которого мы можем выстроить все остальное здание осмысленности. Функциональность в этом смысле, конечно, постмодернизм это вообще попытка, конечно, пересмотреть, так сказать, основания старой философии, верно, и они, естественно, они обращаются и к стоикам, о которых вы упоминали, в попытке найти какие-то альтернативы традиционному, но ведь, стоики, хорошо, вот Лосев пишет, что у стоиков, мол, нет дерева зеленого, а дерево зеленеет, в этом смысле, мол, там происходят какие-то процессы, но ведь дерево зеленеет это действие. Это, извините, действие, да, вот есть разница между действием и процессом. Действие, которое происходит во времени, оно не вынесено за пределы времени. Мне неизвестно, чтобы греки, вот я здесь опять не берусь говорить, так сказать, абсолютно, потому что я не являюсь специалистом по греческой философии, но насколько я могу судить по литературе и по все-таки беседам, вот такого понимания процесса не было, чтобы процесс был вынесен за пределы времени принципиально, во всех своих составляющих, ведь это принципиально, и тогда с процессом связывается истинность, именно потому, что он вынесен за пределы времени и фиксирован. Вот. А попытка схватить процессуальность, конечно, это и постмодернизм, и Делёз, его логика смысла, его обращение к стоикам, это естественно, но с моей точки зрения это не удается сделать. То есть, когда мы уходим в процессуальность, мы уходим в ту область, которая, в общем, плохо поддается традиционным методам схватывания и которая ведет нас к парадоксам. Не случайно вот эта метафоричность, не случайно отказ от понятия истины, не случайно все эти вещи, потому что процессуальность все равно не вмещается в те инструменты мышления, которые созданы. И попытка ее вместить ведет к отказу от традиционного инструментария, но не к перестройке. Теперь, значит, арабы другие, потому что они законсервировались или нет. Они как раз не законсервировались, они достаточно, так сказать, много и существенно развивались. Другое дело, что они, исламский мир в определенный момент перестал развиваться, это верно. Скажем, в исламском мире не было того, что мы называем новым временем в Европе, уж тем более там не было новейшего времени и так далее, это все верно. Но это я не думаю, что это результат того, что что-то законсервировалось, а если говорить вот о тех вещах, о которых я говорю, то, как мне кажется, что все-таки Понимаете? Да, вот я тут вспомнил про греческий язык и формы, значит, это я сейчас скажу. Значит, вот те вещи, о которых я говорил, они настолько фундаментальны, что они проходят через культуру как раз на всем протяжении ее развития, ну, по крайней мере, обозримом. То есть, вот почему мы сегодня воспринимаем платоновский идеализм как, ну, так сказать, как хорошее учение, которое объясняет, вообще говоря, вещи, объясняет мир при всех его минусах, или аристотелевский, да? Да, вот потому и воспринимаем, потому что оно апеллирует к нашему мышлению, потому что нам комфортно устраивать наше собственное мышление таким же образом. Вот. А арабское мышление так не устроено и не было устроено. То есть оно устроено иначе. Теперь вот очень важный вопрос насчет, так сказать, наличия формальных средств. Вот был ли греческий беден временными формами и так далее. Вот я об этом не сказал просто, потому что времени не было, но это очень важный тезис. Вот есть сапироорфовская гипотеза, которая говорит, что языки различны в силу того, что у них различный набор формальных средств. То есть, скажем, в одном языке есть одна языковая категория, там, скажем, инфинитив. Вот в арабском языке нет инфинитива. Так, и, следовательно, мышление носителей этого языка, оно каким-то образом изменено, оно другое в сравнении с мышлением носителей других языков, где инфинитив есть, или где-то нету, например, категории там, будущего времени. Значит, там уже другое мышление у этих носителей. Так вот, я говорю о ситуации, которая совершенно не является сапироорфовской, то есть которая совершенно не связана с наличием или отсутствием формальных средств, потому что в арабском языке достаточно формальных средств для того, чтобы указать на время. И по-арабски тоже можно высказываться глаголами. И если мне надо указать на время глаголом, как по-русски, я и скажу глаголом и укажу на время, если мне надо. Но в том-то вся и штука, что если этого не надо специально, да, то тогда арабский язык уже высказывается иначе, не указывая никак на время. А по-русски мы в любом случае, надо нам, не надо, мы будем высказываться так, что будет указание на время. Или, скажем, вот в диалектах, посмотрите, в русских диалектах. И там причастие совершенное, оно принимает функции глагола прошедшего времени. Ну, скажем, говорят, он умерший, да? Он пришедший, он поевший, да? Он поевший, значит, вот, то есть он поел, в смысле. Вот говорят не глаголами, а этими причастиями. Почему? Да потому что они однозначно указывают на время. Вот, это то, чего нет в арабском языке. Вот. Значит, вот это очень существенно. То есть мы имеем дело не с тем, что есть некоторый набор формальных средств языка, которые и загоняют нас в какие-то рамки. А дело в том, что как раз иначе. Как раз язык нам предоставляет полный набор, ну, в полных пределах вот того, о чем мы говорим, полный набор средств. Мы можем и так, и сяк сказать по-арабски, и временем, и без времени. Но почему-то мы выбираем другой способ, да, почему-то. Мы, в смысле, арабы выбирают другой способ. Почему? Потому что вот им так комфортно сказать, их мышление так устроено. Вот. Теперь еще какой-то был, извините, я что-то упустил, может быть. Но опять же, действие, праксис, конечно, ну, естественно, вот, но ведь это же не процессуальность, я же именно и разделяю действие и процесс. Именно по признаку отношения ко времени. Именно в этом дело. Отношение ко времени, почему это важно, именно не пространство, а ко времени, потому что это означает ну, фиксацию и неизменность, то есть поиск истины как процессуальности. А праксис, ну действие, да, но ну, мне не кажется, что это то же самое, что процессуальность, о которой я говорил, понимаете? Собственно, и арабская, конечно, культура не сводится к тому, о чем я сказал. Это, так сказать, основной ее вектор. Она неизмеримо богата. Это очень богатая культура. То есть нельзя тут сказать, что вот греки были разнообразные, а арабы, вот, так сказать, вот, шли по этой колее. Эта колея в том же смысле является общей для арабской культуры, в каком идеализм общий для западной культуры. То есть он общий, но не исключительный. То есть там были разные такие сики ответвления, там было и влияние греческой философии и так далее. То есть там были хождения в разные стороны, если можно так сказать, но все-таки было некоторое общее русло, которое задано вот именно этим, с моей точки зрения. Вот. Да, ну вот история переводов, это очень хороший вопрос, это вообще отдельная история. Переводы ведь начались достаточно рано, и очень долго бились арабы с этим переводом, потому что первые тексты, которые были переведены на арабский, они даже практически все от нас, до нас не дошли, настолько они были неудачны, и, следовательно, они не переписывались, не копировались, и, в общем, они практически исчезли. Конечно, они добавляли, в том-то и дело. Арабы же бились над тем, чтобы понять, что сказано в греческих текстах. Они никак не могли это понять. И вот ведь какая интересная вещь. Ведь они знали Платона, понимаете? Но платоновский идеализм, это опять-таки, это общее место вот, любых историко-философских исследований, даже учебников. Платоновский идеализм не оказал влияния на арабов. То есть они его как будто не заметили, хотя они знали основные идеологии Платона. Прекрасно знали. Не заметили, понимаете, почему? Почему для них Аристотель был гораздо важнее? Потому что в Аристотеле они увидели вот что-то, что было для них все-таки близко. Они увидели вот в этом аристотелевском становлении что-то, что им напоминало процессуальность. Так? А Платон для них вот просто, его не было. Вот это то, что называют некоторое слепое пятно культуры. Вот эта культура просто не видит идеализма. Понимаете, и то, что они интерпретировали как платоновские идеи, они это интерпретировали исключительно как мир воображения, имагинативный мир, к которому приобщаются пророки, там всякого рода видения и так далее. Вот что такое для них был платоновский мир идей. Ну, абсолютно неадекватное восприятие. Не потому, что они были глупыми, и не потому, что они были такими, они как раз были очень умными. Вот, а потому что это совершенно не совпадало вот с их интенцией, да, вот с их модусом мышления. И дальше вот, значит, то, что тоже является общим местом для историков философии арабской, то, что значит, практически во всех, то есть не практически, а во всех направлениях арабской философии вот есть общая, так сказать, черта, а именно существование и несуществование понимаются как атрибуты вещи, а вещь как таковая, вот чистая вещь, которая связывается, кстати говоря, с процессуальностью, когда они говорят вещи, это они имеют в виду не идеальную вещь, они имеют в виду чаще всего то, что мы бы назвали словом процесс. Да? Вот значит, чистая вещь – это то, что лишено и бытия, и небытия. А бытие и небытие – это атрибуты, которые прикладываются к вещи, поэтому вещи у них могут перемещаться из бытия в небытие, оставаясь вещами. И несуществующая вещь, но вещь, это совершенно нормально для этого мышления, тогда как для субстанциального мышления это уже какой-то, ну, просто, так сказать, за пределами философского добра и зла. Ну, что это, какая-то ерунда, правда? Вот. То есть вот на самом этом материале, на восприятии это можно показать.
Но если продолжать вопрос о категориях, то вот первые вошли и согласились, что эти две меры несовместимы, это складное и субстанциальное, соответственно, и понимание получается, по большому счету, невозможно, скажем, арабской философии, или все-таки...
Вот, понимание нами арабской философии?
Какими средствами можно добиваться этого?
Я понял, да. Понимаете, понимание в том смысле, что я бы взял арабский философский текст и так бы его перевел на русский язык, что он бы стал понятен именно как арабский, то есть именно как процессуальный, да, условно говоря. Вот этого сделать нельзя, потому что ведь чтение текста – это процесс восприятия вами этого текста. Естественно, что вы будете применять свои механизмы мышления, свои механизмы осмысления, и, конечно, вы этого не увидите там. То есть это нельзя сделать и в языке, то есть нельзя создать такую конструкцию на русском языке, чтобы она точно передавала нам просто автоматически. Вот прочитали мы ее и сразу погрузились тем самым в арабское мышление. Так тоже сделать нельзя. Это можно делать только через аналитический комментарий, вот, через раскрытие вот этих вещей. Только так. А сам по себе перевод, конечно, он не дает об этом представления, безусловно. Вот. Точно так же, ведь зеркальная ситуация была и для арабов, когда они читали античные тексты. Они точно так же, ну вот они не видели платоновского идеализма. Ну что тут сделаешь? Не видели.